Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии Сергей Ряполов, кандидат философских наук, преподаватель в МАИ и в гимназии «Радонеж». Этой весной в марте мы отмечали 150-летие со дня рождения русского философа Николая Александровича Бердяева, и мы с Сергеем решили посвятить нашу беседу именно ему, человеку, чье имя известно, наверное, каждому нашему соотечественнику, ну или почти каждому.
Рад приветствовать наших радиослушателей. Действительно, имя Николая Александровича Бердяева, оно известно далеко даже за пределами нашей страны. Наверное, можно его назвать одним из самых известных русских философов за пределами нашего Отечества. И, конечно, когда говорят о русских философах, известных за рубежом, в первую очередь вспоминают Фёдора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого, которых тоже у нас принято относить к русской философии, к ее представителям. Но вот если говорить о философии, в таком более ее приближенном к европейским стандартам видам, то, наверное, Николай Александрович Бердяев – это такой наиболее близкий к европейской философии русский мыслитель. И вместе с тем его нельзя не назвать мыслителем, который в полной мере выразил оригинальность, своеобразие, самобытность русской философии. Это в какой-то степени такой мостик между европейской интеллектуальной традицией и русской интеллектуальной традицией. И мы его в полной мере можем назвать и русским философом, и европейским философом. И, повторюсь, за пределами нашей страны он очень хорошо известен. Вот это, наверное, самый известный русский философ за рубежом. И он был известен уже при жизни достаточно хорошо, он был популярен. Уже при жизни он переводился на иностранные языки. 7 раз был лауреатом Нобелевской премии, что тоже, конечно, очень много говорит о его признании уже при жизни. И в целом, наверное, это одна из тех фигур в русской философии, которую невозможно обойти стороной. Если вы интересуетесь историей русской мысли, историей русской философии и шире вообще русской культурой, то обойти стороной Николая Александровича Бердяева у вас не получится, потому что рано или поздно вы столкнетесь с его наследием, с его сочинениями, с его работами, и они могут послужить даже такой, можно сказать, дверью, таким способом войти в пространство русской культуры. Я неоднократно об этом рассказывал, что вот мой личный интерес к русской философии, он начался как раз в том числе с Николая Александровича Бердяева, с прочтения его одного из самых известных его сочинений «Русская идея», где он, так, может быть, несколько субъективно, через призму собственных каких-то представлений и идей, рассказывает об истории русской философии, шире об истории русской философской культуры, к которой мы относим, и в том числе русскую литературу, которая очень наполнена философским содержанием, и шире вообще о русской культуре. Он там пытается поразмышлять о реформах Петра Великого, например, о особенностях народной культуры. То есть это такое сочинение, которое в целом, вот, такая попытка войти в пространство русской культуры, и вот мой личный интерес к русской философии, он начался именно с этой работы, поэтому для меня Николай Александрович Бердяев, он тоже очень близок и важен, в том числе и по моим личным причинам. Это его поздняя работа достаточно, там в последней главе он уже пишет и о советской культуре, и о Советском Союзе, то есть написана она им была уже после эмиграции.
Давайте немножко поговорим о его биографии.
Да, ну, родился он 18 марта 1874 года в городе Обухов. Это Киевская губерния, Российская империя. Учился в Киевском университете, из которого был отчислен по определенным причинам, о которых мы, наверное, чуть позже скажем. И Киев был для него таким очень важным городом, какой-то степени этот момент его биографии объединяет его с такими мыслителями, как Лев Шестов, например, или как известный всем писатель Михаил Афанасьевич Булгаков, которые тоже были уроженцами Киева, и в целом Киев в этот период – это такая одна из интеллектуальных столиц Российской империи, Киевская духовная академия, которая имеет давнюю интеллектуальную традицию, Киевский университет со своей интеллектуальной традицией, со своей профессурой, среди выпускников и Киевской духовной академии, и Киевского университета достаточно много известных мыслителей. Об одном из них, например, я писал в своей диссертации об архимандрите Феофане Овсиневе, который... как о нем писал протоиерей Георгий Флоровский, наверное, один из самых интересных и глубоких и неординарных мыслителей первой половины XIX века, вот он как раз был выпускником Киевской духовной академии. Ранний период творчества Николая Александровича Бердяева его принято называть условно-марксистским периодом, это как раз период увлечения Бердяева марксизмом, и... в какой-то степени это его объединяет тоже с целой плеядой русских философов, которые увлекались марксизмом на каком-то этапе своей творческой биографии. Ну, как, например, отец Сергий Булгаков, всем известный пример марксиста, который в какой-то момент преодолел марксизм в себе и перешел сперва к религиозной философии, потом к православию. Нельзя сказать, полностью ли был осуществлен этот переход, поскольку есть целая традиция критики его идей со стороны православных богословов. Ну, например, Владимир Николаевич Лоский посвящает одну из своих статей «Спор о Софии», как раз о теологии Булгакова. Это Струве, например, который тоже начинал как марксист, но пришел к либеральному консерватизму. Ну и целый-целый ряд других мыслителей. И нужно сказать, что философы-марксисты, они, конечно, знали о Бердяеве, и Бердяев знал о них очень хорошо, и Богданов, и Луначарский, я думаю, что и Владимир Ильич Ленин, все они очень хорошо знали Бердяева.
А как вы думаете, почему марксизм был так популярен, что столько умных молодых людей были им увлечены?
Ну, это как раз та тема, которая и Николая Александровича Бердяева волновала. У него есть известная его работа, одна из самых известных «Истоки и смысл русского коммунизма». Он как раз пишет о том, что вот такой поиск правды, который, в общем-то, присущ русским людям, он проявляется в том числе и в поиске социальной правды, и, конечно, социалистические идеи, и чуть, может быть, уже марксистские идеи, потому что русский социализм, он не сводим только к марксизму, у нас и присутствовала и традиция христианского социализма, например, Георгий Петрович Федотов, такой яркий христианский социалист. Вот. И вот этот поиск правды, в том числе и социальной правды, он, наверное, делал марксизм, может быть, привлекательным на каком-то этапе, но потом на каком-то этапе он и преодолевался этими мыслителями, поскольку они понимали, что, наверное, марксизм не отвечает в полной мере всем их запросам, не отвечает на все те проблемы, которые они ставят.
А Достоевский в своем известном произведении «Бесы» он написал марксистов или кого-то другого?
Ну, кстати, вот тоже очень хороший пример Федора Михайловича Достоевского, который начинает тоже как такой революционер, да, и, как принято считать, приходит к такому консерватизму, да, к православию, к консерватизму политическому, и его «Дневники писателя» – это один из самых таких, как принято считать, может быть, ультраконсервативных текстов, которые вообще существуют в русской литературной традиции. Вот поэтому он, вот, конечно, тоже прошел этот такой период отхода от идей революционных, и, конечно, потом он своих бывших соратников-революционеров он раскритиковал в «Бесах». Но там, конечно, не только о марксистах речь идет, наверное, даже и не столько о марксистах, сколько в целом вот о таком нигилистическом направлении в русском революционном движении, в социал-демократическом движении. Вот такой нигилизм, как попытка перевернуть весь мир с ног на голову, как попытка вот такого тотального бунта все разрушающего, как бунта против вообще всего, против самих основ бытия, против самих основ нравственности, когда злодеяние становится добродетелью, и, конечно, об этом Альбер Камю, кстати, очень хорошо писал в своей работе, которая в русском переводе известна как «Человек бунтующий», но было бы более правильно переводить ее «Человек взбунтовавшийся». Вот он там очень много об этом писал, вот о таком бунте, метафизическом бунте, когда злодеяние становится таким актом бунта и революции против самих основ бытия. И вот, мне кажется, Федор Михайлович Достоевский именно к такому бунту обращается в «Бесах». Вот. А что касается Николая Александровича Бердяева, то, конечно, его увлечение марксизмом сыграло, ну, можно сказать, не самую лучшую роль в его жизни. Он, конечно, в какой-то момент, это было неизбежно, я думаю, он претерпел определенные проблемы в связи с этим, и достаточно серьезные. Он был отчислен из Киевского университета. И это была не самая большая беда, поскольку он был потом еще и отправлен в ссылку, и, конечно, все это не могло не наложить, наверное, какой-то отпечаток на его судьбу, на его мировоззрение. Хотя нужно сказать, что потом, впоследствии, Николай Александрович Бердяев, он, как принято считать, вернулся к марксизму, вернулся к большевизму, и известно, что уже будучи в эмиграции, он, например, выступал как сторонник репатриации эмигрантов, он говорил о том, что всем нужно возвращаться в Советский Союз, он завещал свой архив Советскому Союзу после смерти, и Советский Союз получил этот архив, причем ему говорили, что ты делаешь, они его уничтожат. На что Бердяев так, может быть, смиренно несколько говорил, ну что ж, тогда дело моей жизни погибнет вместе с моей страной. И другой интересный эпизод его биографии – это 1945 год, когда Николай Александрович Бердяев празднует победу в Великой Отечественной войне Советского Союза, находясь в посольстве Советского Союза во Франции, и поднимает тост за здоровье товарища Сталина, что, конечно, тоже несколько вот так вот выбивает, может быть, из такого привычного представления о нем как о таком русском философе, который пишет русскую идею, о русском религиозном философе, размышляющем о проблемах Бога, теодицеи, да, и тут же он позволяет себе выпивать за здоровье товарища Сталина и в его честь, и в его славу, что, конечно, нас немного сбивает с толку.
Может быть, он не знал о том, что творится в Советском Союзе, о лагерях, о миллионах погибших в них, о чудовищных репрессиях, о гонениях на русскую православную церковь. Может быть, все это прошло мимо него?
Ну, вполне возможно, что он не знал обо всем, что происходило в нашей стране. Я думаю, что и не все в нашей стране в тот период знали обо всем, что происходит все-таки. Многие находились, может быть, в каких-то заблуждениях относительно происходящего, но я думаю, что одна еще из особенностей Николая Александровича Бердяева – это его неспособность быть положенным на какую-то полку под каким-то номером, под какой-то литерой и сказать, что вот оно его место. Вот он марксист, нет, вот он консерватор, нет, вот он русский религиозный философ, нет, вот он православный мыслитель. Он всячески этого избегал и даже иногда, может быть, намеренно провоцировал, может быть, намеренно вот так вот позволял себе какие-то высказывания, которые были такой провокацией. И вообще сам себя он называл аристократом духа, а в одном из мест, в одном из своих сочинений он себя просто называет аристократом, он пишет «я аристократ», и он буквально был аристократом. По линии матери, кажется, он происходил из французского аристократического рода, по линии отца из русского дворянского рода. Вообще, род Бердяевых – это достаточно известный род. Николай Александрович Бердяев не единственный его известный представитель. Я знаю, что есть толстая книга, которая посвящена роду Бердяевых. Там Николаю Александровичу Бердяеву всего лишь несколько страниц отведено. Все остальное посвящено другим представителям этого рода, которые очень значительный в русской истории. И вот помимо того, что он называет себя аристократом духа, в своей автобиографии, философской автобиографии, которая называется «Самопознание», он называет себя еще и духовным анархистом. Вот, аристократ духа и духовный анархист. Вот насколько это тоже такая провокация в какой-то степени, как он сам пишет там, ему присущ анархизм, при этом анархизм он берет в кавычки, на духовной почве, и индивидуализм. Индивидуализм, слово, он тоже берет в кавычки. Это тоже, наверное, в какой-то мере такой вызов, такая провокация, но в то же время это и выражение его, на самом деле, сущности, невозможности принять что-то окончательное, вот стремление к такой духовной свободе, и вообще тема свободы – это одна из главных тем у Николая Александровича Бердяева.
Почему же, призывая вернуться других, он сам не вернулся в самую свободную страну мира, в Советский Союз?
Ну, его жизнь окончилась через пару лет после окончания Второй мировой войны, поэтому я думаю, что у него не было возможности. Хотя, возможно, и была еще такая возможность упокоиться на родной земле, но у него был домик во Франции, который ему завещала одна его поклонница-англичанка, которая сперва позволила жить в этом доме, а потом завещала его Бердяеву, он получил его в наследство от своей поклонницы. И вот он, хотя и критиковал такую буржуазность, вот, при этом сам жил в таком домике во французской провинции. И в целом, конечно, да, это тоже такой аристократизм его, который был ему свойственен, не только аристократизм духа, но и аристократизм в буквальном смысле слова, он, конечно, не очень бы пришелся к месту в Советском Союзе сталинского его периода, да и потом, и уже во времена оттепели, наверное, все-таки Бердяев бы не нашел, если бы дожил до тех времен, не нашел бы здесь в полной мере себе места.
Получается, не очень последовательный человек был.
Он вообще очень противоречивый, в нем очень много противоречий. Вот, как я уже сказал, он себя называет и аристократом духа, и духовным анархистом одновременно. Он себя называет индивидуалистом, и при этом он выдающийся организатор. Он стоял у организации одного из самых известных русских философских журналов, журнала «Путь», который издавался в эмиграции. 61 номер, если я правильно помню, этого журнала был издан, и последний номер был издан уже в оккупированной Франции в 40-м году, и Николай Александрович Бердяев в этом журнале объединил очень многих мыслителей, тот же Лев Шестов, например, по сути, он стал известен в пространстве русской философии благодаря публикациям в журнале «Путь». Вот, поэтому это такой очень важный в истории русской философии журнал. И вот Николай Александрович Бердяев, он называет себя индивидуалистом и при этом организует журнал, в котором публикуют других философов, других мыслителей. И вот настолько значительный журнал и настолько долго проживший. Да, если бы он был на самом деле индивидуалистом, он бы сказал бы, ну, номер два, и все, достаточно на этом. Но 61 номер – это достаточно много. Он марксист на раннем этапе, потом он критикует марксизм, он пишет свою работу «Философия неравенства», которая считается одной из таких главных у Бердяева правых работ, таких направленных на критику социализма вообще. Потом он возвращается к марксизму, симпатизирует Советскому Союзу, в отличие от многих других философов, иммигрантов, как, например, Ильин, который симпатизировал, скорее, таким ультраконсервативным силам в Европе. И вот Николай Александрович Бердяев, он, с одной стороны, симпатизирует Советскому Союзу и критикует национал-социализм немецкий, причем с самого начала у него не было никогда периода поддержки национал-социализма, в отличие от некоторых других философов, как, например, Мартин Хайдеггер пишет, что «мне потребовалось не так много времени, чтобы разочароваться в нацистах». Но если ты в них разочаровался, то ты, значит, когда-то ими и очаровывался, потому что нельзя разочароваться, не очаровавшись сперва. Вот Николай Александрович Бердяев, он национал-социализм сразу критикует, но при этом он симпатизирует итальянскому фашизму, например. Вот, то есть вот такой парадокс сплошь и рядом у него. И гений парадокса вдруг, как писал наш великий русский классик. Вот эти слова, они, наверное, в полной мере применимы к Николаю Александровичу Бердяеву, и по этой причине разные люди видят в нем совершенно разное. И каждый находит в нем что-то близкое себе, и каждый пытается встроить Бердяева, его философию в что-то свое, что-то, что близко ему. Поэтому у нас есть и такая консервативная интерпретация Бердяева, как такого консервативного правого философа, критикующего социализм, критикующего марксизм. У нас есть интерпретации Бердяева как русского религиозного философа, православного философа, который тоже, конечно, не встраивается в полной мере в какое-то традиционное представление о православии. У нас есть представление о Бердяеве как о левом философе, и многие левые говорят, что вот Николай Александрович Бердяев – это, конечно, такой левый философ, один из главных левых философов XX века. То есть каждый пытается найти в нем что-то свое, и вот это что-то свое, мне кажется, оно и связано с этой его парадоксальностью. И, конечно, хочется быть объективным при разговоре о Бердяеве, но, наверное, и у меня этого не получится, и, наверное, я тоже акценты буду расставлять, исходя из своих каких-то предпочтений, потому что, ну, он действительно очень многообразный и очень такой полифоничный мыслитель, и, на мой взгляд, это в современном мире было бы очень сложно осуществить, потому что современный мир, современная культура, культура отмены, вот то, что мы сегодня наблюдаем вокруг себя, когда людей сразу причисляют либо в черное, либо в белое, да, либо человек хороший, либо плохой, а то, что человек, он разный, он сегодня может совершить какой-то выдающийся благородный поступок, а завтра проявить себя, ну, совершенно безнравственно. Мы все это знаем, все эти примеры. Вот современная культура, она как будто бы не дает права человеку, не оставляет права человеку на такое многообразие его проявлений, на сложность его личности. И мы вот видим, что сегодня у нас кто-нибудь сделал какое-то заявление. Особенно вот в американской культуре мы это постоянно видим, все эти скандалы вокруг голливудских звезд, вокруг каких-то голливудских актеров, когда вот там поддержал кто-нибудь Дональда Трампа, и все, его выписывают из всех списков респектабельных, прекрасных американских граждан, да, совершенно не оставляя ему пространства на то, чтобы быть сложной личностью, полифоничной личностью. Вот Николай Александрович Бердяев, он был вот как раз таким, который объединял в себе совершенно разное. Да, и в этом, наверное, его стремление к свободе, его такой духовный анархизм, о котором он говорил: «Я хочу быть свободным, и свобода – это самое важное, что есть в человеке, в человеческой жизни, и не нужно меня ограничивать какими-то рамками». Но это я уже по-своему интерпретирую его слова. А, ну, я их понимаю так, что человек должен быть свободен от каких-то навязываемых извне ему рамок. Он должен сам определять себя, свою жизнь, свою личность. И вот тема свободы – это, конечно, одна из главных тем такого классического периода его творчества, классического Бердяева. У него там несколько таких важных тем. Это классические темы, можно сказать. Ну, во-первых, это тема аристократии духа, о которой я уже сказал отчасти. Это тема теодицеи, то есть оправдание Бога, тема зла в мире, почему существует в мире зло, почему существует добро и существует зло. И это тема свободы и тема творчества, которые тоже у него связаны с темой теодицеи и темой добра и зла.
Как творчество может быть связано с темой теодицеи? Я понимаю, что творчество может быть добрым, может быть злым, а вот теодицея как с этим соотносится?
Ну, дело в том, что действительно существует проблема, как в мире возможно зло, почему в мире вообще существует зло, как оно возникло в мире. И вот на эту проблему по-разному пытались смотреть, по-разному пытались отвечать на этот вопрос разные мыслители. Николай Александрович Бердяев исходит из того, что свобода не подвластна Богу, и свобода может обернуться по-разному. Она может обернуться как во благо, как свобода организующая, как свобода творческая, а есть свобода, как свобода разрушающая. Свобода, она тоже многообразна у Бердяева. И вот очень хороший пример, мне кажется, того, как свобода может себя по-разному проявлять. Алексей Федорович Лосев, другой русский религиозный философ, близкий в какой-то мере Николаю Александровичу Бердяеву, он написал уже в такой поздний свой период известную работу, которая называется «Эстетика Возрождения». И там у него есть глава, которая называется «Обратная сторона титанизма». И вот мы обычно привыкли об эпохе Возрождения мыслить в таких очень радужных цветах, что вот это такая прекрасная эпоха, как было бы прекрасно оказаться во Флоренции времен Ренессанса, побеседовать с Леонардо да Винчи, с Микеланджело Буонаротти, с Рафаэлем Санти, побывать на собрании каких-нибудь философов-гуманистов. Вот действительно, один из известных итальянских гуманистов, он называет человека свободным и славным мастером, Джованни Пико делла Мирандола. Он пишет, человек – это свободный и славный мастер. Вот нам кажется, что Ренессанс – это такое прекрасное время. Время торжества творчества, свободы, гуманизма и прочего. А вот Алексей Федорович Лосев в этой своей работе, повторюсь, может быть, кто-то захочет прочитать, который называется «Эстетика Возрождения», он описывает нравы и быт этого времени. Оказывается, что это ужасное время, это время, которое открывает все самые темные стороны человеческой природы. Ну, я не буду приводить какие-то шокирующие примеры из этой книги, но, поверьте, волосы встают дыбом, когда вы читаете о каких-то людях, которые были аристократами, которые могли быть меценатами, которые могли спонсировать строительство соборов, поддерживать художников, поддерживать философов-гуманистов, но при этом они совершали самые отвратительные поступки в отношении своих близких, да и не только близких. Насилие было просто нормой в это время, и насилие в самых его извращенных вариантах. Поэтому, чтобы никого не пугать, я, наверное, не буду приводить примеры, но кто захочет, он сам почитает. Вот это пример того, как свобода раскрывается по-разному. С одной стороны, у нас есть скульптура «Давид» Микеланджело, а с другой стороны, у нас есть примеры выдающихся итальянских аристократов, которые при этом убивали собственных братьев, убивали своих отцов, чтобы занять их место. Отравление, убийство, насилие даже в отношении близких родственников было просто нормой в то время. И коррупция, разврат, они пронизывали все области социальной реальности того времени, начиная от аристократии и вплоть до Римо-католической церкви, которая погрязла в коррупции. Мы знаем примеры 4-летних кардиналов. Вот представьте себе, 4-летний ребенок, он кардинал. Вот он уровень коррупции, да, вопиющий. Уже не говоря о том, что в это время многие епископы и даже папы римские увлекаются оккультизмом, магией, волшебством, они увлекаются алхимией, астрологией, составляют гороскопы, и этим занимаются даже папы римские. Да? Насколько это далеко от привычного нам образа христианской церкви. Вот это все мы видим, рассматривая эпоху Возрождения в Италии. Это все пример того, как свобода, как сбрасывание оков Средневековья, оно приводит к совершенно к разным результатам. К взлету искусства, к взлету философии, к взлету идей гуманизма, к творчеству в самом широком смысле этого слова и к самым низменным, самым темным проявлениям человеческой природы. С точки зрения Николая Александровича Бердяева, свобода, она тоже разная. Вот я сейчас рассказал о свободе отрицательной, свободе разрушительной, о свободе организующей, но есть еще и свобода духа по Бердяеву, три свободы Бердяева, как иногда об этом принято говорить. Вот свобода духа – это значит то, что свобода не в воле человека, а в его духе. Мы обычно привыкли слово «свобода» ассоциировать с волей. Вот я захотел что-то сделать, я это сделал. Да? Но на самом деле свобода, быть свободным – это акт духовной жизни человека. Мы все помним из книги «Бытия» Библии сюжет с творением человека по образу и подобию Бога, и всегда вставал такой вопрос, что же имеется в виду под образом и подобием Бога. И вот Николай Александрович Бердяев объясняет это так, что подобие Бога – это творчество. В творчестве человек реализует подобие Богу, он уподобляется Богу, Творцу, тоже творя. Как Бог творит мир, так и человек творит. Творит новые миры, миры литературные, миры в искусстве, например. Но и свобода. Свобода – это образ Божий в человеке. И как раз отрекаясь от свободы, человек отрекается от образа Бога в самом себе.
Хорошо, Бердяеву, как творческому человеку, писать о том, что творение уподобляет нас Богу. А как быть нам, людям простым, которые никаких в себе творческих дарований не находят? Я, например, человек не творческий, и что же я вот поэтому никогда этот образ не стяжу? Я могу копать, могу не копать, но, допустим, стихотворение написать не смогу, картины нарисовать не получится, то есть у меня вообще шансов нет.
Творчество – это же не обязательно искусство. Творчество – это очень широкое понятие. Существует научное творчество, написание научной статьи – это же тоже творчество. Да и, в общем-то, печь хлеб – это тоже творчество. Например, выращивать хлеб, печь его – это все творчество. Воспитание детей – это тоже творчество. То есть творчество – это акт преобразования мира, создания чего-то нового. Поэтому творчество, конечно, нужно понимать в таком широком смысле. Это не просто написание картины, например, или романа. Это создание чего-то нового. Я вот работаю в классической православной гимназии Радонеж, и там я прихожу на уроки, на которых меня встречают дети, которым 13, 14, 15 лет, и я, конечно, понимаю, что работа учителя – это очень творческая работа, потому что нужно все время придумывать что-то новое, чтобы вот этот процесс образования, процесс воспитания, он не закостеневал и не превращался в какую-то рутину и в что-то, что будет только отбивать у детей интерес к изучению этого мира, отбивать у них любознательность какую-то, потому что человек по преимуществу – это, конечно, существо любознательное. Вот эту любознательность нужно в человеке сохранять и взращивать. Ну, хотя бы сохранять. Хотя бы давайте начнем с этого. Это, конечно, тоже требует определенного творчества.
Ну и, соответственно, невозможно творчество без свободы. Чтобы творить, нужно быть свободным.
Конечно, без свободы невозможно творчество, и придавая свободу, человек тем самым придает образ Божий в самом себе с точки зрения Николая Алексеевича Бердяева.
А что вы имеете в виду под словом «предавать свободу»? Вот мы с вами свободные люди. Как мы можем с вами предать нашу свободу?
Ну, свобода же – это не только выбор газировки разного цвета в супермаркете. Свобода – это, в первую очередь, духовный акт, акт духовной жизни. Быть свободным – это жить духовной жизнью, по Бердяеву. И свобода, она позволяет человеку не находиться в каких-то рамках, каких-то границах, быть парадоксальным для других людей. Да, вот эта тема гениальности и парадоксальности, которая вот звучит в стихотворении Александра Сергеевича Пушкина, она, конечно, тоже нам показывает, что вот гениальность, парадоксальность, свобода – все это связанные понятия. И, кстати, вот эта тема, которую мы уже с вами затрагивали, но я тут хотел тоже сделать небольшую ремарку. Вот эта парадоксальность Николая Александровича Бердяева, его свобода, его такой анархизм определенный, он, конечно, вызывал критику всегда. Он вызывает критику до сих пор. Я даже помню, когда я был еще юным молодым человеком, только начинал свой философский путь, мне многие говорили, что Бердяева вообще не нужно читать, это вот лучше его книги даже в руки не брать, и причем я это слышал от людей совершенно полярных точек зрения по другим вопросам, совершенно оппозиционных друг друга, но вот и для тех, и для других Бердяев был чем-то таким сомнительным, с чего, наверное, не стоит начинать. Хорошо, что я не прислушался к этим советам, с Бердяева и начал, но вот эта критика, она была всегда, причем при самой жизни Бердяевой. Вот мне очень, например, нравится статья «Налет валькирий» авторства Владимира Францевича Эрна. Это тоже такой русский философ, достаточно известный. Вот Эрн в этой статье, он как раз выступает с такой оппозицией, с критикой Бердяева. И он в этой статье обвиняет Бердяева в том, что он вообще не понимает сути русской культуры. И чуть ли не в том, что Бердяев вообще оппозиционен русской культуре, чуть ли не русофоб в какой-то степени. И вот мы видим, да, с одной стороны, у нас Николай Александрович Бердяев ассоциируется с работой «Русская идея», а с другой стороны, его современник Эрн пишет, что вот Бердяев вообще про русскую культуру ничего не знает, и те слова, которые он себе позволяет в своих текстах, это вообще ну, говорит о том, что Бердяев русскую культуру очень плохо знает, очень плохо ее понимает и вообще относится к ней с каким-то пренебрежением, что ли. Вот, вот эта парадоксальность, да, и вот эта критика, которая постоянно льется на Бердяева с совершенно разных сторон, и даже с тех сторон, откуда мы, казалось бы, ее и не должны ожидать, и не ожидаем, но вот она случается.
Но это совсем не объективная критика, или у того же Эрна были поводы так написать?
Были, поэтому мне и нравится эта статья, потому что это критика по существу. Дело в том, что мне кажется, тут еще такой момент, что чем мне, например, симпатичен Бердяев, тем, что он разный. Он разный в разные периоды своей жизни, и мне кажется, это как раз нормально, когда человек разный. Он меняет свою точку зрения по каким-то вопросам, и он как-то развивается, и нет ничего страшного в том, чтобы 10 лет назад считать по какому-то вопросу одним образом, а потом, если вдруг становится очевидно, что эта точка зрения ошибочная, ну, поменять, признаться самому себе в том, что да, я был неправ, да, я заблуждался, я ошибался, и это как раз нормально, когда человек, он со временем он меняется. Для меня странно слышать, когда кому-то говорят, ну вот ты же раньше совершенно другое говорил и по-другому считал. Странно наоборот, когда человек и 10, и 15, и 20 лет назад говорил то же, что он говорит сейчас, когда он говорит одно и то же. Наверное, он и не свою точку зрения тогда транслирует, а какую-то, которую он как-то взял у кого-то, присвоил себе, усвоил, и вот он с ней живет, совершенно ее не развивая, совершенно над ней не думая. Вот поэтому Бердяев, он, конечно, разный. Он в 1922 году высылается на философском пароходе из Советского Союза, причем именно высылается, он не добровольно эмигрирует. Он высылается, это сентябрь 1922 года, событие, которое вошло в историю под названием «Философский пароход», когда из Советской России тогда уже были высланы многие виднейшие интеллектуалы того времени, не только, кстати, философы, там были совершенно разные люди, там были и ученые, и писатели, наверное, тоже были. А потом этот же самый человек, который сперва высылается из Советского Союза, потом он агитирует к репатриации, к возвращению в Советский Союз, посещает советское посольство и так далее. Вот он, парадокс его биографии и парадоксальность его личности и его идей в какой-то степени.
Ну, агитировать можно за что угодно, а если ты сам этого не сделал, то, мне кажется, грош цена твоей агитации.
Да, но вообще вот эта тема русской революции, она, конечно, была очень важная для вот этих философов русского зарубежья, для эмигрантов, и многие из них прошли этот путь от социализма к эмиграции, как тот же самый отец Сергий Булгаков, например, который тоже начинал как марксист, или как Георгий Петрович Федотов, который был христианский социалист и тоже эмигрировал, как Петерим Сорокин, известное имя в мировой науке, в мировой социологии, основоположник американской социологии. Вот парадокс нашей с вами жизни, нашей с вами реальности, что основоположник американской социологии по имени Петерим Сорокин, который в своих англоязычных сочинениях, опубликованных в Америке, в качестве примера приводит быт крестьян Вологодской губернии. Вот, вот она американская социология, вот она социология в Гарварде, которая создана русским эмигрантом. Вот, и вот Сорокин, он же тоже был социалистом в самом начале, потом он, правда, критически писал про революцию и даже удостоился личного внимание Владимира Ильича Ленина, который посвятил статью Сорокину. Ну и, как вы понимаете, если уж вы вниманием Ленина удостоены, то рано или поздно ждите беды. И вот он тоже эмигрировал, потому что начались у него проблемы, хотя, повторюсь, он был социалистом изначально. И вот, конечно, для многих мыслителей русского зарубежья, для мыслителей, оказавшихся в эмиграции, возникла такая нужда в осмыслении этого вопроса, этой проблемы, как вообще так получилось, что случилась революция, как революция произошла, почему это произошло, как-то нужно было осмыслить историю. Об этом многие писали, и тот же Федотов, например, который причины революции искал и в реформах Петра Великого, например. Ну, поясню, дело в том, что после реформ Петра Великого Россия разделилась, можно сказать, на два мира. Мир дворянства и мир крестьянства, мир обычного народа. И эти миры, они существовали в одном пространстве, но совершенно друг с другом не соприкасались. С одной стороны, мы видим дворян, которые говорят на французском языке, посещают балы, обсуждают Вольтера, а с другой стороны, русских крестьян, которые пашут землю и живут совершенно в таком допетровском мире еще.
Екатерина Великая заметила по приезде в Россию, что высший класс ведет себя по отношению к низшему, как оккупанта по отношению к захваченному населению. Но, насколько я понимаю, в средние века это было характерно для всех стран.
Нельзя сказать, что вот была такая разница все-таки в допетровском периоде, такая разница между высшими классами, между царем и народом. Да, все-таки это было некое единое культурное пространство, по меньшей мере. А потом и церковная реформа, и потом петровские реформы, все это, конечно, вносило раскол определенный. Есть те, кто считают, что причины революции как раз нужно искать в церковном расколе. Но, по-моему, Александр Исаевич Солженицын так считал. Могу приписывать ему мысль, которой у него нет, но, по-моему, у него такая мысль присутствует где-то. И евразийцы, например, которые тоже осмысляли революцию, они как раз считали революцию вполне себе чем-то таким следующим из самой сути русской истории. То есть разные были попытки осмыслить причины революции, ну и в том числе Николай Александрович Бердяев, он тоже о причинах революции пытается писать, и вот в целом его эта тематика смысла истории интересует. Русская идея, истоки и смысл русского коммунизма, судьба России – все это темы, которые присутствуют в его сочинениях и в которых он размышляет на тему смысла истории и, в первую очередь, конечно, смысла истории его отечества, его родной страны.
Но ведь революция была совершена во имя свободы и справедливости. Это как раз те темы, которые для Бердяева очень актуальны.
Да, безусловно, он как раз и выводит русский коммунизм из темы справедливости, поиск справедливости, справедливости в мире и социальной справедливости, конечно, это все то, что было присуще русской культуре всегда, и то, что берет свои истоки из православия, конечно же. И поэтому он проводит такую, может быть, неочевидную на первый взгляд линию между православием и большевизмом, да, что там на самом деле есть определенная связь, как невозможность принять вот эту несправедливость, которая существует в мире. Вот, хотя, конечно, если мы говорим о Николае Александровиче Бердяеве, то вот его нельзя назвать все-таки православным в строгом смысле этого слова, потому что если мы посмотрим на то, кто его интересовал и кто из мыслителей является его, так скажем, предшественниками, то мы там обнаружим очень много мыслителей, которые были христианскими мыслителями, были религиозными мыслителями, но вместе с тем были еретиками. Например, Якоб Бёме, такой немецкий мистик христианский, который, по-моему, очевидно, что на Николая Александровича Бердяева оказал просто колоссальное влияние. Это такой нетрадиционный взгляд на природу Бога, на природу божественного. У него присутствуют диалектические идеи на тему связи добра и зла, например. Диалектика, я напомню, это учение о развитии философии. Один из главных тезисов диалектики – это единство противоположностей. Противоположности, они противостоят друг другу, они находятся в борьбе, но на более глубоком уровне они образуют единство. Вот. Якоб Бёме, он добро и зло смотрел диалектически, он считал, что это две стороны одного и того же. И Якоб Бёме, его предшественник, мейстер Экхарт, какой-то тоже немецкий мистик, вот они рассматривали тему Бога, тему божества, и они считали, что Богу как личности предшествует некое безличное божество, некая такая безосновность, бездна, если попытаться в русском языке найти какие-то синонимы тех терминов, которые они используют, да, вот некая бездна, то, что еще даже предшествует Богу. И вот эти мысли мы находим и у Николая Александровича Бердяева, который как раз про свободу пишет, что она тоже Богу предшествует. Вот это очень странно для такого традиционного религиозного взгляда, представление о начале, которое предшествует Богу. Поэтому Бог не властен над свободой, потому что она Богу не подвластна, она ему предшествует. По сути, это такой дуализм у него, два начала – Бог и свобода. И поэтому свобода есть в мире, и поэтому Бог не может ничего с этой свободой сделать, он может ее только использовать. Он ее использует как такой материал для творчества, например, для своего собственного творчества. И вместе с тем, вот известная такая цитата из Бердяева, он пишет, что у Бога власти меньше, чем у городового. Бог, с точки зрения Бердяева, это не про власть. У Бога очень мало власти, и он не властен над свободой, в первую очередь. Зло из свободы возникает, из свободы человека использовать эту свободу по-разному. То, о чем я уже говорил, свобода может быть источником разрушения, но вместе с тем свобода и может быть организующей свободой.
Мне кажется, что это святоотеческая мысль. Здесь никакой ереси нет.
Но есть ересь в том, что свобода как такое отдельное начало, которое не подчиняется Богу и, может быть, даже первично по отношению к Богу. Да, вот это для любого христианина это ересь – считать Бога вторичным по отношению к чему-то.
Я с вами здесь полностью согласен, но вот этот вопрос в свободе, с одной стороны, свобода – это зло, потому что не будет свободы, не будет греха, а с другой стороны, человек должен быть свободным, должен к этому стремиться.
Да, безусловно. И вот, развивая эту тему, развивая ваш тезис, нужно сказать, что еще один такой предшественник Николая Александровича Бердяева – это испанский мистик Иоахим Флорский, который признан еретиком, обвинен в ереси. У него есть такая мысль, которую Бердяев тоже развивает, мысль о Вечном Завете, эпоха Святого Духа, которая должна наступить. У Николая Александровича Бердяева есть такая работа про новое Средневековье. Это такой термин, который обычно с ним тоже ассоциируется, новое Средневековье, вот наступление нового Средневековья, хотя в действительности, конечно, не только Бердяев об этом пишет, и не только он этот термин использует. И у отца Сергия Булгакова мы похожие мысли можем найти, и отец Павел Флоренский тоже пишет о новом Средневековье. Но вот по какой-то причине именно с Бердяевым у нас этот термин ассоциируется, такое новое Средневековье. Ну, я вот ваш тезис чуть издалека начну развивать, да, вот с этой темы нового Средневековья. Что это такое? Это представление о кризисе модерна, ну, или о кризисе идей нового времени, как это принято у нас называть в нашей интеллектуальной традиции. Мы можем это называть модерном. Вот кризис модерна, он был очевиден в этот период не только для Бердяева, но и для многих русских философов, для многих зарубежных философов. Можно вспомнить Освальда Шпенглера, например, с его закатом Европы, как таким диагнозом, который он выносит европейской культуре, и пишет о том, что все, европейская культура подходит к своему завершению. Она уже находится в стадии вот такого разложения, модерн закончился, и наступает что-то новое, и, видимо, европейская культура закончилась. Но можно вспомнить других мыслителей. И вот Николай Александрович Бердяев, он пишет о том, что кризис идей нового времени, кризис модерна, он приведет к новому религиозному ренессансу, новому христианскому ренессансу, новому средневековью, как он это называет, да, и вот этой новой духовности. И вот у христианских мистиков, у них тоже есть такая идея, вот, как бы Вечного Завета, Царства Святого Духа, эпохи Святого Духа, которая вот должна наступить в грядущем будущем. Вот Николай Александрович Бердяев, он эту идею, по сути, развивает, и он делит человеческую историю на три периода. Он считает, что период закона, он уже был, а он у нас представлен в ветхозаветной истории. Период искупления, вот он сейчас, да, период Нового Завета, период искупления. За ним должен наступить период свободы, который как раз такой третий грядущий период, да, поскольку все троично, во всем мы привыкли видеть три, вот не может все ограничиться только двумя периодами, двумя заветами, вот должен наступить вечный период Вечного Завета, период Царства Святого Духа, период свободы. И вот это как бы то, что ожидает человечество в будущем, как надеялся Николай Алексеевич Бердяев, да, но насколько, насколько постмодерн является эпохой свободы и царством Святого Духа, это, конечно, тоже дискуссионный вопрос, но вот сама идея – это интересная троичность мировой истории.
Насчет свободы, мне кажется, Бердяев угадал. Все-таки в постмодерне свободы больше, чем в модерне. В наше время человек даже свободен выбирать свой пол. К счастью, это не в России, а в некоторых других странах. Человек постепенно становится свободным от добра и зла. Человек обретает действительно такую неслыханную свободу, но хороша ли эта свобода?
Ну да, для Бердяева вот этот период третий – это в первую очередь еще и эпоха творчества, и это та тема, которая у Бердяева постоянно звучит – свобода и творчество. Это эпоха творчества для него. Вот эта тема свободы современного человека даже от своего собственного пола и от своего тела – это, конечно, очень интересная тема, которую, может быть, и в связи с Николаем Александровичем Бердяевым можно обсудить, поскольку есть такое мнение, что у него присутствуют очень явно выраженные такие гностические мотивы. Гностицизм – это такое направление в позднеантичной интеллектуальной жизни, такая, может быть, своеобразная попытка объединить христианство с какими-то языческими идеями, главная суть которого – заключалась в неприятии вот этого материального мира. У гностиков было представление о том, что бог-демиург, бог-творец – это злой бог, это не бог Нового Завета, это совершенно другой бог, бог, который создал этот мир, и поэтому такое недоверие к материи, к всему вещественному, к веществу и к своему телу, в первую очередь. Николай Александрович Бердяев, он даже в своей личной жизни он вот очень часто проявлял такие гностические мотивы недоверия к телу, недоверия к телесности. Ну, например, известно, что у него не было детей, потому что у него было такое несколько брезгливое отношение к половой жизни человека. Как известно, с его супругой они жили, не находясь в половой связи. Называют белый брак, насколько я знаю иногда. Вот они жили таким белым браком, то есть они не вступали в интимную связь друг с другом, у них не было детей. И у него было такое недоверие к телесности, к материи, и в целом в нем вот проявлялся такой гностицизм, да, тоже такое недоверие к миру объектов, ко всему материальному.
Так оказывается, Бердяев не просто еретик, он еще и гностик. Правильно ли мы с вами сделали, что затеяли эту передачу на православной радиостанции? Стоит ли читать его книги православным людям?
Ну, православным людям, мне кажется, в принципе, стоит читать, потому что стремиться к истине – это то, к чему нас призывает Иисус Христос в Евангелии. Мне кажется, что чтение – это всегда полезно, но тут важно критически относиться, не воспринимать что-то на веру и не считать, что вот сейчас я прочитаю Николая Александровича Бердяева, и он мне объяснит все досконально, и я вот приму полностью его идеи от начала и до конца, и буду жить в соответствии с ними. Нет, тут, мне кажется, нужно всегда критически относиться и всегда подходить к этому с такой позиции здравого критицизма, то, чему, собственно, и учит философия. Не должно быть авторитетов в интеллектуальном плане, которые вот делают нас рабами своих идей, рабами своего интеллекта. Нужно оставаться свободным. То, чему сам Бердяев нас учил, то, к чему он призывал, нужно быть свободным. И свободным в том числе и от идей Бердяева. Да, можно их прочитать, можно над ними поразмышлять, но главное быть свободным от того, чтобы заключить себя в оковы чьих-то идей, и в том числе его собственных.
Но здравое зерно в его писаниях есть, мы найдем там что-то полезное, или это просто хорошее интеллектуальное упражнение, и культурному человеку стоит познакомиться с произведениями такого выдающегося философа?
Безусловно, что-то есть, и вот этот пафос свободы, мне кажется, он очень полезен для любого человека, и отчасти я уже сейчас сказал, почему. И вообще Николая Александровича Бердяева очень приятно читать, он очень литературен, у него очень приятный язык, ну, может быть, это мое субъективное ощущение, но мне всегда его было очень приятно читать на уровне языка. Я бы рекомендовал бы его прочитать обязательно молодым людям, его философскую автобиографию «Самопознание», которая показывает вот такой интеллектуальный путь, который проходит человек на протяжении своей жизни. Обязательно порекомендовал бы «Русскую идею» всем, кто пытается и хочет понять, в чем же суть русской культуры, в чем ее основание, не просто знакомиться с произведениями русской классической литературы, например, или русского искусства, или русской философии, а как-то понять, где же там связующее начало во всем этом. Обязательно стоит это прочитать, эту работу. Обязательно стоит прочитать его «Философию свободы» как одно из главных его произведений. Но опять же, нужно иметь в виду, что несмотря на то, что это религиозный мыслитель, несмотря на то, что это мыслитель очень близкий к православной культуре, тем не менее, как это, наверное, и вытекает из духа его времени, а его время – это Серебряный век, я напомню, это такой религиозный авангард, можно сказать, да, авангард в широком смысле слова, не как исторический авангард, не как направление в искусстве, а авангард как вот такая попытка отойти от классического понимания, от традиционного понимания чего-либо, и в целом вот Серебряный век, он нам дает целую плеяду таких мыслителей.
Православные люди привыкли чтить традицию, многие даже преклоняются перед ней, а вы с такой легкостью нам предлагаете читать авангардистов.
Я бы тут обратился к святоотеческому опыту. Все-таки мы знаем, что святые отцы не гнушались того, чтобы читать языческих авторов, того же Платона или Аристотеля. Можно вспомнить Иустина Философа, например, святого, канонизированного, который, в общем-то, и назван философом, потому что он считал, что философия очень полезна христианам, и без философии все-таки нам не обойтись. И подобно тому, как Иоанн Златоуст или Василий Великий, или многие-многие другие, начиная с самых ранних отцов церкви и вплоть до Августина Блаженного, все они интересовались философией, все они интересовались языческой философией, потому что другой тогда просто-напросто не было. Тем не менее, мы видим, как их интерес к языческим античным авторам все-таки не помешал им быть столпами христианской мысли, отцами церкви. Так, наверное, и нам стоит обратиться к философии, поскольку все-таки философия позволяет человеку несколько иначе посмотреть на свое собственное место в этом мире, на саму реальность, как она есть, и без такого несколько дистанцированного взгляда на свою жизнь, на ту реальность, в которой мы находимся, мы, наверное, все-таки погрязнем в рутине, в быту, а мне кажется, для духовной жизни человека это очень страшно, погрязнуть в рутине, в быту, в каких-то материальных проблемах. Очень важно, чтобы наша жизнь не сводилась вот к решению только каких-то бытовых вопросов. Нам все-таки полезно обращаться к философии, да, и поэтому философия, она полезна все-таки для духовной жизни человека и для христианина тоже.
В разговоре с Никодимом Христос сказал, что дух дышит где хочет. Как вы думаете, Святой Дух дышит в писаниях философов или он ограничивает себя только писаниями святых отцов?
Я думаю, что поскольку Бог милостив и Бог бесконечен, Он открывает себя по-разному человеку. Я, например, имел такой опыт ощущения и осознания осмысленности этого мира, когда летом смотрел, например, на закат солнца. Солнце, которое садится за горизонт, и вот летний луг с цветами, с летним многотравием, с пчелами, которые жужжат над этими цветами. И вот у меня было такое ощущение, осознание того, что этот мир осмысленен. А если он наделен таким смыслом, если даже в капле дождевой воды, свисающей с ветви яблони, очень много смысла, то очевидно становится, что и кто-то этот мир этим смыслом наделил, да, и поэтому иногда мы, Бог и осознание того, что Бог существует и что Он творец этого мира, оно может прийти совершенно в неожиданный момент, совершенно в неожиданных каких-то происшествиях и событиях нашей жизни. Иногда какие-то неприятные вещи, они тоже приближают человека к этому осознанию, да, какие-то проблемы, какие-то горести, может быть. Иногда они тоже позволяют человеку совершенно по-иному посмотреть на свою жизнь, на на свое место в этом мире и увидеть некий замысел во всем этом мире и в его собственной жизни. Пути Господни неисповедимы, поэтому он, наверное, может открыть себя человеку по-разному. Может кому-то в болезни себя открыть, может кому-то в горе открыть, а может кому-то себя открыть через музыку Иоганна Себастьяна Баха, например, или через сочинение Николая Алексеевича Бердяева.
К сожалению, наше время заканчивается. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии радиостанции был кандидат философских наук, старший преподаватель МАИ и преподаватель в гимназии Радонеж Сергей Ряполов. Мы говорили о философе Николае Александровиче Бердяеве, чье 150-летие отмечалось в марте этого года. У микрофона был Илья Сергеев.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Спасибо, Илья, за беседу.